Добрый вечер. Да, добрый вечер. Сегодня я хотел поговорить про тему, связанную с недельной главой, которую мы только что читали. Я уверен, что вы все слышали про эту тему, но я бы немножко хотел ее осветить, может быть, немножко под другим углом. Это тема «Золотого тельца». Все, казалось бы, такая история, о которой вы все слышали. Да? В пустыне, когда Моше, согласно Мидрашу, Моше задерживается, есть ошибка в один день, непонятно, когда он вернется. Евреи отсчитывают 40 дней, и Моше не возвращается. И они, представьте себе, вы в пустыне, у вас, вы не знаете, куда идти, казалось бы. И они паникуют, и Эр-Эврав к этому подключается, и не ищут другого лидера. То есть они не ищут идола, они ищут другого лидера, который повел бы их через пустыню. И с помощью Эр-Эврав они создают золотого тельца. Да? Казалось бы, страшный грех идолопоклонства, даже если они не хотели создать идола, а хотели найти лидера, это все равно очень большое прегрешение сразу после того, как они слышали 10 заповедей. Да. И сказано, не будет никакого изображения, да, не делайте никакого изображения. И мы знаем, мудрецы нам говорят, что хотя Всевышний простил еврейский народ, в каждой трагедии, которая происходит с еврейским народом, есть часть проблемы золотого тельца. И это, на первый взгляд, сложно понять, но устная Тора также говорит, что до золотого тельца евреи фактически закончили исправление мира. Да? Они почти это закончили, и у них это символизируется двумя венцами, которые у них были в честь Наасев и Нишма. Да, две короны, на это намекает Мидраш. И когда, это как вы знаете, как вы почти достроили что-то, но в последний момент произошла ошибка и все развалилось. Да, и нужно заново это отстраивать. И мы фактически из-за того, что это все развалилось, мы до сих пор пытаемся это достроить. Да? И поэтому из-за того, что мы пытаемся этого достроить и делаем ошибки, и бывают тяжелые ошибки, то в каждый раз, когда такие ошибки происходят, и с еврейским народом случается что-то тяжелое, в этом есть часть золотого тельца. Это одно из объяснений, потому что мир не исправлен. Да? Но в простом объяснении это настолько тяжелый грех, что каждый раз, что Всевышний проявил милость, не взыскивая за этот грех, наказывая еврейский народ полным наказанием, а каждый раз, когда есть причина наказать еврейский народ или что-то плохое случается с еврейским народом, в нем есть часть наказания золотым тельцом. И, казалось бы, вот такая история, мы поняли, мы все в ней понятно. Но если мы внимательно почитаем Тору, как раз очень много в этой истории непонятно. Одно из них – это то, что Аарон говорит. Да? Когда Моше приходит, да, и Мидраш говорит, что Аарон пытался это оттянуть время, да? Но все равно он косвенно оказался замешанным в создании золотого тельца. Да? Вот когда Моше возвращается с горы Синай, Аарон ему говорит: «Вайомер Аарон, алихар афадуни, ата ядата, это амки бирагу». Довольно сложно перевести. Согласно переводу артскролла, я его перевожу с английского на русский, Аарон говорит: «Не гневайся на народ, господин мой, не гневайся на народ, потому что ты знаешь, ата ядата, это ам, ты знаешь народ, ки бирагу». Вот эту фразу тяжело перевести. «Бирагу», дословно «в зле», «бира», да? Потому что, как говорит артскролл, у него есть склонность к злу. Disposed towards evil. Да? Склонность к злу. Я не очень понимаю этот аргумент. Да? Что значит, у человека есть склонность к злу? Ну, значит, его не надо наказывать. Что это значит, склонность к злу? Мы говорим каждое утро «Элокайны шамашина тата ли тегураги». Да, мы каждое утро говорим, Всевышняя душа, которую ты дал мне, чиста она, да? Почему это вдруг у нас есть склонность к злу? Как вы думаете? Какие есть мнения? Что это за склонность к злу?
У каждого в душе хорошее начало и плохое. Ецера тов, ецера ра.
Замечательно. Ну, так есть же и хорошее, так почему не надо наказывать, если есть ецера ра? Гмара. Да, Гмара в трактате Брахот, Даф Ламед Бет, говорит следующую вещь. Вашер Гари Оти. Да? Есть такой пасук в книге пророков, который, по-моему, это Миха, 4 глава, где сказано, пророк Миха, где один из малых пророков, где есть такой пасук, где сказано, Всевышний говорит, «Ашер гори оти», я дословно, я сделал так, чтобы у них, у евреев, была способность сделать зло, и вообще у людей способность сделать зло. И, как говорит Раши, «Они гарам телаем шибарати ецарара». Я привел к тому, Всевышний говорит, я привел к тому, что у человека есть возможность делать ошибки, делать нехорошие вещи, потому что я создал злое начало. Да? И дальше Гмара говорит очень интересную вещь. Это Амуд Ламед Бет. Амар Рабихама Берабиханина. Илмале шалош микраот алалу нитмутитура глэхем шельсуне Исраэль. Здесь Суна Исраиль, ненавистники Израиля, употребляется как юфемизм вместо замены еврейскому народу. Но то, что Гмара хочет сказать, что если бы не было трех предложений в Танахе, было бы очень сложно еврейскому народу выстоять на суде в Рош ха-Шана. Какие эти отрывки? Один из них в Ашеру Риоти. Я сделал так, чтобы у них была возможность делать зло. Другой отрывок. Вейнеки хомер биядаю церкви, ратем бияди, бейт Исраэль. Всевышний говорит, так же, как глина в руках гончара, так же и вы в моей руке, в дом Израиля. Да? То есть Всевышний контролирует все, что происходит. И третий пасук. Я дословно заберу от вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Нормальное сердце. Таким образом, Всевышний, в этом содержится намек на то, что Всевышний может исправить это стремление ко злу. Давайте повторим. Значит, три вещи. Всевышний сделал возможным то, что люди совершают ошибки. Хариоти. Да? Я создал потенциал, эту возможность того, что люди совершают ошибки из-за того, что я дал им ецарара. Я контролирую все, что происходит, говорит Всевышний. И в будущем я исправлю, заменю сердце людей. Таким образом, эти три отрывка позволяют еврейскому народу выстоять на суде. Потому что на что это похоже? Например, какому-то молодому врачу получили срочную операцию. Сложную, да? И оказалось, что операция была в чем-то выше его способностей. И он сделал ошибку. Да? Кто несет ответственность? Сам врач или тот, кто послал его на эту операцию? Сказал ему, тебе нужно это сделать. Да? Может быть, и тот, и тот. Да, и это то, что говорит Гмара, что да, у еврейского народа есть проблемы, но кто его послал на эту задачу, кто его послал в этот мир, кто дал ему эти задачи, кто дал ему это ецарара, это Всевышний. Да? Это помогает нам выстоять в суде. Вот тогда возникает вопрос, ну хорошо, а как нам быть, что нам делать с ецарара тогда? как нам с этим разбираться. Ну, в суде нам это, конечно, помогает. Но Всевышний дал нам Ецарара. Как мы можем с ним, как лучше всего с Ецарара поступать? Как вы думаете? Как вы думаете? Что нам делать с Ецарара? Ну хорошо, нам это помогает в день суда. То, что Всевышний дал нам Ецарара, и поэтому мы делаем ошибки. Окей? Хорошо, мы поняли это. А как нам обращаться с Ецарара?
Сейчас, дайте я объясню вопрос.
Да, Ецарара это плохое, дурное начало. То есть то, что мы сказали, что у человека есть склонность к дурному. Да? Да? У человека есть склонность к дурному. Да? Это то, что Аарон говорит. Кто это сделал так, что у человека есть склонность к дурному? Всевышний. То, что говорит Гмара. Мы поняли это. И поэтому в Рош ха-Шана, когда... В еврейский Новый год, когда Всевышний судит весь мир, то мы его напоминаем, что вот эти три момента, что он дал нам Ецарара, что он все дурное начало, что он все контролирует, и в будущем он исправит сердце человека. Но вопрос, как, что нам делать? Пока Ецарара у нас у всех есть, мир не исправлен, как нам поступать с Ецарара лучше всего? Как вы думаете? А как вы, он внутри у вас сидит? Мы говорили, что после ошибки первого человека он у вас внутри сидит, и поэтому каждый раз, когда принимаете решение, он может быть главный советчик. Причем мудрецы говорят, что Ецарара, он очень сложная система. Это не просто так... Да возьмем среднего человека, это не просто там что-то говорить, давай я сделаю какую-нибудь гадость, сделаю что-то плохое. Это не так. Да? То есть обычно это я дурное начало предлагаю человеку сделать то, что наоборот ему кажется хорошим или даже очень хорошим. Да? Да. Поэтому. Да, поговорка про то, куда ведут благие намерения. То есть. Человек он убеждает, что его нужно наоборот. Иногда даже, там, если человек соблюдает заповедь, его убеждают, что это заповедь так поступать. Наоборот. Что, казалось бы, это сложно или некрасиво, но это заповедь, или он сделает это во имя небес. Очень часто бывает. Как же нам с ним поступать? Давайте отложим сейчас этот вопрос и посмотрим на то, что же привело... евреев к тому, что они сделали золотого тельца. Да? Раши в главе в книге Шмот, глава Китиса, 32 глава, 31 пасук, Раши говорит, Раши комментирует то, что Моше говорит Элокей Загав, да, как бы божество из золота евреи сделали. Раши приводит Мидраш и говорит, а та гуши гарамталаем, ты Всевышний сделал так, чтобы они согрешили. Шеишпаталаем загав, потому что ты, здесь ишпата, это шефа, ты дал им огромное количество золота. Да? Шефа это вообще благодать, это, как здесь сказано, plentiful, огромное количество. В изобилии дал золото. В кольхевцам, да? И что значит кольхевцам? Все их потребности в пустыне были удовлетворены. Да? У них было много золота, на работу ходить не надо было. Да? Все, им ман выпадал, облака славы их всего защищали. Моя суша лоихэтау. Как что ты ждешь, что они не согрешат? Как ты мог ждать, что они не согрешат? Машалли мелех шая махилю машкейт бноми кашто. Это похоже на царя, который накормил своего сына, напоил его, имеется в виду вином, и одел его в красивые одежды. В эту лойлу кисбеца ворой и дал ему кошелек с деньгами. И мамидо бепетах бейдзунот. И привел его к входу в нехорошее заведение. Майя сеа бенши лоихэта. Почему, конечно, что вы ждете от этого сына, если отец его туда привел? Как вы это понимаете? Как это можно сравнить? Как эта история, давайте вот историю про царя и сына, как эта аллегория связана с ситуацией, в которой были евреи? Ну, во-первых, наоборот, это был Дордиа, это было поколение, которое знало Всевышнего, правда? Наиболее близко было к Всевышнему. Во-вторых, почему то, что они вынесли деньги из Египта, им мешало? Да? Допустим, здесь... На Западе, если у человека много денег, то он купит больше дом, чем по сравнению с человеком, у которого меньше денег. Обычно. А? Купит дороже машину, купит какую-то более дорогую одежду. То есть он будет получать какие-то, казалось бы, больше удовольствия от того, что у него есть больше денег. Поэтому люди хотят заработать деньги. А? Средний человек. А в пустыне, когда евреи сидели в пустыне, ну, у одного человека было... 5 монет, у другого было 100 монет, а у третьего был мешок с золотом. Куда они пойдут покупать? Что они будут покупать? Как вы думаете? Что они будут делать с этими деньгами? Вы понимаете мой вопрос? Что они будут делать с этими деньгами? Откладывать их в пенсионную программу? Что они будут с ними делать? Биржи нету, магазинов нету. Пустыня. Ничего нельзя делать. Базаров нет, ничего нету. Они сидят в пустыне, у горы Синай, окружены облаками славы. Что они кушают? Давид, что они кушали в пустыне? Ман, да? То есть за ман они платили... Нет, они не платили за ман. Ман выпадал по заслугам. У кого какие заслуги? Они по деньгам. Что же, какая разница, у кого сколько денег? Даже одежда у них не ветшала, да? Да, там тоже не было месяц в пустыне, ничего не было. Никакие там все эти. Негде было одежду покупать. Они вышли из Египта. И чудесным образом эта одежда не ветшала. Да? Ну, что делать с этими деньгами-то? Вы понимаете вопрос? Тогда этот мидраш, который приводит Раши, он непонятен. Потому что, ну какая разница, у кого сколько денег? Почему это было так опасно? Золото, но ведь золото это эквивалент денег в древнем мире. Потому что тогда бумажные деньги еще не придумали такое печатать, что деньги это просто кусок бумаги, который можно, если нужно, напечатать. Такого еще не додумались в то время. А тогда деньги это были действительно то, что стоило, в чем была себестоимость, что действительно что-то стоило. Например, золото, серебро, это были деньги. Да? Вот золото они взяли очень много у египтян. Правильно? Почему Раши говорит, что это привело к тому, что они сделали золотого тельца? Почему? Не слышу. Золото и что? Золото?
Приходилось, когда начали строить мешкан.
Так, ну, окей. Мы сейчас говорим про золотого тельца. Но это очень интересная идея, мы к ней вернемся. Есть ли какие-то параллели со строительством мешкана? Но почему золото привело к строительству золотого тельца? Рав Шефер понимает этот вопрос. Он говорит интересную вещь. Он говорит, что правильно, золотом ничего нельзя было сделать в пустыне. Ничего. Да? Можно было бы донести в Эрец Исраэль и потом использовать как. Но в данный момент никакой ценности у золота не было. Да. Ничем оно не могло помочь еврею в пустыне. Да, у горы Синай. Но тот факт, что у человека есть золото, разжигает его ецарара в какой-то степени. Да, дает ему почувствовать себя, как здесь говорят, big shot. Да? У меня есть деньги, значит, я не такой, как другие люди, у которых нет денег. Да? Не только то, что я могу купить, то, что они не могут купить, а то, что я... У меня есть деньги, значит, что-то во мне есть особенное. Да? Как здесь говорят, upscale. Да? То есть я другой, я на другой шкале. Да? Я upscale. Я, у меня это как бы немножко голубая кровь в чем-то, сам по себе, да, в некотором смысле, финансово. И вот это вот чувство, которое есть у каждого человека, оно отдалило евреев от Всевышнего, и оно подтолкнуло их к созданию золотого тельца. Теперь давайте посмотрим, как был создан золотой телец. Во-первых, почему телец? Да? В древнем мире люди поклонялись самым странным изображениям и образом. Ну, конечно, планетам, да, Солнце, Луна. Но если вы посмотрите, например, они вышли из Египта, если вы посмотрите на египетских идолов, то это не обязательно совсем телец. Да? То есть там тале, да, поклонялись овцам, поклонялись... совершенно каким-то странным изображением, полулюдям, полуживотным. Почему телец? Когда евреи переходили через море, то сказано, что служанка видела больше, чем пророк Йехескель. Да? И даже когда в песне поется «Зекили веанвеу», «Вот мой Бог». Да? То есть они видели и чувствовали такие вещи, которые даже пророки потом не видели и не чувствовали. И одно изображение, которое описывает нам, мы не знаем, у нас нет описания того, что они видели у моря на таком уровне, но пророк Йехескель, когда он описывает божественную колесницу, он описывает образ быка, да, который, может быть, говорят комментаторы, послужил прообразом тельца, который они создали. Теперь, чей символ был шор, бык? Да-да, но даже есть мидраш, который говорит, что был человек, почему вышел телец, потому что один человек взял табличку, там приводится его имя, но я не буду в это входить, некто Миха, взял табличку, на которой было написано «Але шор, але шор». Да? Что это за шор, бык? У какого колена был символ быка? Чей это был символ? Але шор, что это такое? Поднимись, бык. Что это за табличка была? Это табличка, которую Моше перед исходом бросил в Нил. И поднялся железный гроб кого? Иосифа, совершенно верно. Потому что у Иосифа символ был шор, бык. Да? Это все не просто так. И что мы знаем про Иосифа? Он был Ишмацлех. Как здесь говорят, есть люди, которые все, что они не трогают, превращается в золото. Да? Как здесь говорят, бизнес-джениус. Да? Гений бизнеса. Да? Куда его ни бросали, он везде становился управляющим, Иосиф. Да? Его бросают в тюрьму, он в тюрьме становится управляющим. Он попадает во дворец Потифара, он у Потифара становится управляющим. Порой его берет в правительство, он становится управляющим всего Египта. Он был гением бизнеса, как бы мы сейчас сказали. И вот эта сила, способность управлять материальным миром, в чем-то была связана с той силой, которую они хотели воплотить. Да? То, что Мидраш говорит, что они бросают бросили эту табличку в огонь, Эрев-Рав, и из огня вышел этот телец. Теперь люди думают, что это был истукан такой. Мидраш говорит, что он двигался и блеял, и скакал. Нам кажется это очень странным, но традиция говорит, что царь Соломон тоже создавал предметы, которые могли двигаться. Потому что он стоял на очень высоком духовном уровне. Там трон царя Соломона, орел. То есть это все не просто так, не просто такой примитивный истукан. Так получается золотой телец. Аарон бросает золото в костер, приходит Эрев-Рав, приходит Миха, бросает эту табличку, используя какое-то колдовство, какую-то манипуляцию духовными силами, которые были нередки в Египте, и появляется этот телец. Теперь у меня к вам... Да? Да, но на самом деле его никто не сделал, он появился из огня. Да? И это очень хороший момент. Какой предмет, кто-то говорил про мешкан, так сказать, Леавдиль, который находится совершенно на 180 градусов в другом направлении по сравнению с золотым тельцом, но, казалось бы, был тоже сделан, если могли бы сказать современным языком, по такой же технологии. Бросили золото в огонь, и получилось что? Кто-то помнит? Моше бросил золото в огонь, и что получилось?
А когда Моше бросил,
Не-не-не, про тельца мы уже говорили. Помните, в недельной главе Трума сказано так. Теасе аминура. Давид, что значит теасе? Не теасе, а теасе. Теасе. Это биньян нефаль. Да? Теасе. Что это значит? В будущем времени. Будет сделано, правильно? Как говорят по-английски, will be made. Да? Это биньян нефаль. Пассивный залог. Теасе. Теасе, это значит ты сделай, правильно? А те, с цейрой, теасе, это пусть будет сделана минора. Да? И Раши замечает, что значит пусть будет сделана, кто ее сделал. И Раша говорит, милея, сама по себе. Лфиша, а я Моше Миткашеба, потому что Моше было сложно ее сделать. Амарло Акадош Баруху Всевышний сказал ему, Ашлех это кикар лаур, брось кикар золота в костер, вина сатмеле, и она сама по себе будет сделана, минура. Лехах лоних тафтаасе, да, поэтому не сказано сделай минору, сказано пусть минора будет сделана. Такая же технология, казалось бы, да? Бросили в огонь, получилась минура. И Мидраш Танхума, главе Баалотха, объясняет, что Моше не знал, как сделать минору, поэтому Всевышний сначала показал ему ее. Моше все равно не знал, как ее сделать. Моше показал ему минору из огня. Моше не знал все равно, как ее сделать. Поэтому Моше бросил золото в огонь, и получилась минура. Казалось бы, очень похожая история. Да? Сначала увидели, есть какое-то понятие, потом золото бросается в огонь, и может выйти золотой телец, или может выйти минура. И связь очень интересная. У нас у всех есть желание получать. Да? Зе-гав. Вы знаете, что такое зе-гав? Мудрецы говорят, это от слова зе-гав. Зе-гав – это дай мне. Дай мне это. Да? Это дай, дословно. Да?
Есть вопрос.
Да.
Есть вопрос.
Да, я слушаю.
Пожалуйста, давайте. В том ясно сказано, что Всевышний указал мастера, которого надо пригласить,
совершенно верно. Всевышний, да, был мастер, которого звали Бецалель. Это очень хороший вопрос. Был мастер, которого звали
Бецалель.
Да, и он сделал много предметов для Мишкана. Но Минору, про Минору сказано, как я вам сказал, Теасе. Минора была как бы сделана сама по себе, как говорит Раши. Минора была исключение. И никто не мог понять точно, как ее сделать. И поэтому Раши говорит, что ее бросили золото в огонь. И получилась Минора. Посмотрите Раши. Окей? И какая связь между этими двумя историями? Казалось бы, как бы одна и та же технология. Какая связь? У человека есть желание получать. They have. Дословно, это дай. Да, это золото на иврите. They have. They have. Да? Дай мне это. У человека есть это желание. И поэтому, когда у него есть золото, он чувствует себя по-другому. Даже в пустыне, где ему нечем с этим делать. И он может направить это золото по двум каналам. Да? Он может из этого золота сделать минору. Да? И минора это тоже непростая вещь. Нациф говорит, что в миноре это не случайно, есть семь ветвей, да, это одна центральная, символизирующая Тору, и шесть других наклоненных к центральной ветви. Почему они наклонены к центральной ветви? Потому что они символизируют или другие мудрости, которые существуют в мире, или другие аспекты мира, но это в любом случае как Тора сочетается с этим миром. Да, это очень непростая вещь. И можно на это потратить золото, да, на Тору, на то, как она сочетается с этим миром. Или можно сделать золотого тельца, да, просто поклоняться своему материальному успеху. Вот эти два варианта, как человек может использовать это встроенное в него желание получать. Ецарара, да. Потому что Мишна, как мы говорили, Бехолле Вавха, сказано твоим сердцем любить Всевышнего с двумя бет. Мудрецы говорят Бецаратову, Бецарара. То есть Ецарара можно использовать. Это ответ на Гмару. Да, казалось бы, Гмара говорит, что Всевышний, они ариоти. Я сделал так, чтобы у человека была тяга к дурному. Ответ на это, что он может использовать, сублимировать, как мы говорим, свой Ецарара. Таким образом, чтобы и им служить Всевышнему. Но тогда возникает другой вопрос. А откуда мы знаем, да, как это делать? Даже Муше не знал, как делать минору. Всевышний ему ее показал. Да, как мы и знаем. Нам никто ничего не показывал. Откуда мы знаем? В нашей недельной главе Вайгель сказано следующая вещь. Нам приносили, как здесь кто-то сказал, материалы и пожертвования на нужды переносного храма в пустыне. Сказано, «Ваяво коль иш ашер несао либо». Дословно, каждый человек, которого понесло сердце, несао либо. Да? Что обычно переводится как человек, у которого была сильная мотивация, как говорят сейчас. У него было сильное желание это делать. Да? Он пришел и начал делать храм. И это вы, Лазарь, вы слушаете про то, как храм делали. И Рамбам Нахманит говорит следующую вещь. Ватам ашерны саули бо лекарва и ламелахай. Почему у него было такое желание? Что еще у него было желание делать? Кило аябаем ше лимед эт мелахот аэле. Шеламад эт мелахот аэле мемеламед о миши ямен баем ядав клаль. Рамбан говорит следующую вещь. Они кто были по профессии? Рабами. Они кирпичи делали всю жизнь. Откуда они знали, как ткать и как работать по золоту, все эти деликатные, так сказать, все эти работы? Откуда они это знали? Никто их этому не учил. Луаябаем шаламад это мелахота или мемеламед. Не было ни того, кто ходил в ПТУ или ходил в институт в Египте. Никто не знал, как по золоту работать, как ткани ткать. У Миши Ямен, а Фил, даже если не было учителей, то хотя бы у кого опыт был. Не то, что они меламед были, не то, что они учили других, но хотя бы у них опыт был. Можно у такого человека научиться, но даже таких не было вообще, клаль. А вальмаца бытивоши я дала асот кен. Но Люди почувствовали, что у них есть бытие в их природе, есть склонность к этому. Выигбали попы дархи ашем, лаволев на эмуше. И он решил использовать эту склонность на служение Всевышнему. Хотя его никто, их никто не учил. Да? Как в КВН, помните, одно время говоришь, вот смотрите, они шутят здесь, поют, а их никто этому не учил. Никто этому не учил. Да? Почему? Потому что у них было сильное желание служить Всевышнему. Что они сделали? Они взяли свои задатки природные и использовали, бросили их в огонь. Да? У них горели эти. Да? И тогда, хотя на рациональном уровне никто их этому не учил, да? Они не ходили в университет, не ходили в ПТУ. Но они хотели, они старались, они приложили усилия, они горели огнем. И тогда Всевышний им помог это все сделать. И это то, что мы можем сделать. Хотя бы попытаться. У каждого есть свои уникальные задатки. Если мы, у нас будет правильное видение, да, если мы будем видеть Минору, а не Тельца, зависит от того, что человек видит, да, какой, как говорится, end result. У человека будет желание, он не будет апатичным, он готов это бросить в огонь. И он будет идти к этому, прилагать все, что он может. То Всевышний ему поможет на том уровне или на другом. И он сможет построить каждый для себя свою минору, чего я вам и желаю. Спасибо.